Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Борис Белоцерковский. Я Семен Юнакур, преподаватель Международной академии Кабалы. И сегодняшняя тема, мы продолжаем предыдущий вебинар. Суть науки Кабала. Мир, реальность или иллюзия. Мы прошли с вами темы такие. Закон общего и частного. Множественность духовных тел сферот миров. Два пути сверху вниз и снизу вверх. И абстрактные названия, да, Борь? Это мы прошли, и мы продолжаем эту статью «Суть науки Кабала», и говорили даже о том, что можно ее проходить вечно. Я ее прохожу больше 20 лет, и все равно ты каждый раз находишься.
Из конца больше чувствуется, ты подрезаешь в начале.
Вот это удивительно.
Ну что сходится. Вот любая настоящая наука, так она работает. Развивая человека так, что ему необходимо снова начать ее изучать.
Это очень интересно. Вот, допустим, учение 10 сферот, я понимаю, там такая физика духовных миров, там все время идет постоянно, как будто заново. А это, в принципе, статья. Знаете, казалось бы, статья, к ней так же легко начинаешь относиться, вдруг потом ты смотришь.
Дело в том, что дело же не в статье. Она расширяет границу твоего познания, отношения к миру. Ты ее начал читать, прошел там парочку страниц, мы все-таки прошли тут четыре пункта, да?
Да, четыре темы были.
Четыре темы, причем семь серьезные. Закон общего и частного, множественность духовных тел сферот миров, два пути сверху вниз и снизу вверх, абстрактные названия в науке Кабала. То есть это, в общем, говорится о многих-многих понятиях. Причем очень сложных, составных, серьезных. Когда ты доходишь до пятого, шестого понятия, ты начинаешь понимать, что первое ты тоже не понял, о чем говорится, в общем-то. Так прочитал, согласился с ними, да, и все, и пошел дальше. А теперь ты видишь, насколько они внутренне емкие, и ты просто снова обращаешься к ним, и тут уже никуда не денешься, надо что-то с этим делать. Вот и получается, что снова проходишь. А сколько раз мы проходим вообще все статьи Бааля Сулама? Люди, которые проходят сегодня первый раз эту статью, допустим, если они пойдут дальше изучать, они не представляют, что они еще увидят в ней, пройдя ее по второму, третьему разу, час, через год, через 10 лет. Если я изучаю науку Кабала где-то 40 лет, 45, допустим, то я не могу даже сравнить то, что я в этих понятиях представлял раньше и сегодня. Это совершенно разные люди. Я и тот человек, который 40 лет назад открывал эту страницу, эту статью, и как он понимал, это...
То есть в Кабале нет такого понятия, знаете, как в нашем мире. Да, это я уже читал. Да?
Нет. Нет. Я читал когда-то, я с этим знакомился, пролистал, ознакомился, знаешь.
Это я уже знаю.
Этого в Кабале нет ни в чем. Ни в чем. Это просто ужасная наука. Ужасная. В нее влезаешь, и все. И погрязаешь без возможности что-то как-то закончить. Потому что она говорит о таком круглом мире, взаимосвязанном, что ты не можешь дернуть за одну ниточку, и у тебя меняется все мироздание. И поэтому каждое новое определение, каждое новое ощущение, новое постижение, оно меняет все. Просто меняет все. Потому что всего лишь 10 сферот, но каждая из них состоит из 10, еще из 10. И получается, что нет границы познанию. Мир бесконечен на самом деле. Да, хотя он состоит всего лишь из 10 каких-то частей, эманаций.
Из двух сил.
Вот из двух интересно. Сил, да.
Все, казалось бы, все. Но...
Очень все просто. Только уж чересчур. Ну, поедем, Боря. Угу. Значит, надо приветствовать наших посетителей. Смотрите, сколько Есть у нас в Алма-Ате, в Шауляе, в Питере много людей, даже в Москве. Да.
В Шауляе была водная беседа сегодня.
В Шауляе водная беседа? Вот мы видим впереди представителей группы.
Йошкар-Ола у нас.
Да, Йошкар-Ола нашли милые девушки.
Были целиком на конгрессе да. в Кишиневе, Йошкар-Ола, всей группой целиком.
Да. Ну, в общем, Краснодар, а чего там делает это в углу, Оля?
Она виртуально присутствует.
А, виртуально присутствует. Вы ее уменьшите до размеров остальных, а то она чересчур. Вот, ладно, поедем. Нюрнберг, смотри, какая группа сегодня хорошая.
Ну, это центральная группа Германии.
Да. Ну, мы надеемся, что скоро их все увидим, возможно, и на нашем конгрессе в Болгарии. Болгарии. Да, Нур-Султан сегодня. Ну, прошу вас.
Заголовок «Реальность, заключенная в науке Каббала». В материальной действительности, предстающей в наших ощущениях, существуют реальные явления, суть которой нам не дано постичь даже в воображении. Например, электричество и магнетизм. Но мы не сомневаемся в их реальности. Наши знания о них проявляют, их проявления нас полностью удовлетворяют. И нам совершенно не важно, что мы не имеем ни малейшего представления об их сути.
Действительно, мы не понимаем, что такое электричество, допустим. Так, о любом явлении физическом мы его не понимаем, суть его не понимаем. Мы наблюдаем следствие из этого явления, вот как электрический ток. Мы знаем, что с ним происходит, как работать с электричеством, с электромагнетизмом, со всеми следствиями всего этого. Мы прекрасно используем это в нашей жизни, в нашем обиходе, но мы не знаем на самом деле, а что же это такое. Но нам это не мешает. Нам это абсолютно не мешает. И вот мы продолжаем так эксплуатировать эти природные явления, совершенно не зная, не представляя себе их сути. И это понятно нам, что... Ну, не знаю я об этом. А разве я знаю, что такое тяготение? Вот уж каждый на себе это чувствует. Попробуйте подскочить. Вы увидите, что значит тяготение. А вы знаете, что это за сила? Нет. Мы измеряем эту силу, мы учимся, как ее преодолевать. Но саму эту силу, в чем же она заключается? Откуда она вообще идет-то? Мы не знаем. Мы не знаем. Так же и со всеми природными явлениями. Поэтому он говорит, что в материальной действительности, представляющейся в наших ощущениях, существуют реальные явления, суть которых нам не дано постичь даже в воображении. Например, электричество и магнетизм. Но мы не сомневаемся в их реальности. Наши знания об их проявлениях нас полностью удовлетворяют. А нам не надо больше для того, чтобы мы их использовали. А нам главное использовать эти явления. А суть их внутренняя, ну, если природа создала нас такими, что мы не постигаем, что значит притяжение, что значит магнетизм, что значит электричество. Но не постигаем. Мы вообще не постигаем ни одного явления природного на самом деле. Мы постигаем только их следствия в наших ощущениях. И не более того. А вне наших ощущений ничего не постигаем. То есть саму силу, само явление по себе никак. Только лишь ее следствие этой силы, следствие этого явления – в нас. Но мы не сомневаемся в их реальности, потому что ощущаем их следствия, и нам совершенно не важно, что мы не имеем ни малейшего представления о их сути. Мы, конечно, можем озадачиться, как бы нам хорошо было узнать, откуда это следует, магнетизм, электричество, притяжение, да и прочие другие, любые явления природы. Но все они от нас абсолютно скрыты. Абсолютно скрыты. Мы только лишь являемся инструментами, в которых эти явления проявляются. И их проявления мы ощущаем.
И их названия также реальны и близки нам, будто мы действительно ощущаем их. И даже маленьким детям название электричества знакомо так же хорошо, как название хлеб или сахар.
Да. То есть вроде бы все понятно, а на самом деле ничего не понятно. Мы умеем с этим как-то работать, ведь смотреть, что мы делаем с электричеством. Все вокруг нас является какой-то реализацией этой силы. А на самом деле, а что это за сила, мы не знаем. Да?
Дальше пишет Болеслав. Более того, как не дано нам постичь суть высшей управляющей силы, точно в такой же степени не дано нам постичь суть созданных ею творений. Все материальные явления мы постигаем только из реакции наших органов ощущений на их воздействие.
Да, то есть к чему вообще мы это говорим? К тому, что как мы не постигаем, что такое электричество, притяжение, магнетизм, вообще любые явления природы, их суть мы не постигаем. Мы постигаем, то есть, только их следствие в нас. Меня притягивает что-то, а значит, есть сила, которая притягивает. Значит, я могу ее измерить. А что это за сила на самом деле, не знаю. Но она притягивает. И так далее. То есть, в таком же виде, говорит наука Каббала, мы и Творца можем постичь. Мы постигаем его из его действий. Так и сказано. Из действий твоих во мне я постигаю тебя. Вот это и является практически нашим ограничением, очень серьезным. А мы постигнем когда-нибудь вообще суть явлений? Никогда. Никогда. Хотя мы будем к этому стремиться или нет? А на самом деле мы к этому, в общем-то, с вами и не стремимся. У нас существуют какие-то, к этому движения, порывы, что ли. Но мы не страдаем от того, что в нас этого нет, и поэтому нам не в чем раскрыть на самом деле суть явлений природных, а только их следствие. Потому что мы сами являемся следствием. Ну, мы еще будем об этом говорить. А подняться над этим можно все-таки к абсолютному постижению? Там далеко-далеко за полным постижением Творца мы начинаем контактировать с точкой, из которой все происходит. Наверное, там есть все-таки возможность выбраться из наших следственных этих ощущений и
к сути подобраться, да?
Подобраться к сути, к истине. Это где-то хочется внутри. Хотя на самом деле откуда же может быть такое ощущение в нас, такая нехватка этого? Является ли на самом деле именно это ощущение истины, корня, основы, источника всего происходящего так уж нам необходимым? Ну, мы посмотрим, как это постигается. Есть в этом деле многие нюансы. Я хотел бы вас немножко в этом раздразнить, чтобы было вам немного так беспокойно. Захотелось раскрыть это.
Вот ваши слова
подтверждают. То есть все материальные явления мы постигаем только из реакции наших органов ощущений на их воздействие. То есть мы являемся следствиями, реакциями на какие-то воздействия. Это мы.
Вот ваше слово подтверждает Болеслав. Он пишет так. Он дает нам полное удовлетворение. Это дает нам полное удовлетворение, несмотря на то, что нет у нас никакого представления об их сути. Нам не дано постичь также собственную суть. Все, что нам известно о себе, это лишь порожденный ею процесс.
Да. И получается, что мне хватает того, что есть. Если я ощущаю явление, оно полностью наполняет мои желания, мои вопросы удовлетворяет, то я при этом не стремлюсь ни к чему большему.
Это называется животной жизнью как раз, да?
А вот можно ли все-таки заразиться еще следующими вопросами? Здесь это где-то, наверное, как-то это возможно, если мы будем приближаться к Творцу, захотим все-таки обрести его природу. там, возможно, мы сможем выйти в такие вопросы, в такие возможности постижения, которые будут выше нас сегодняшних. Да. Но это совсем, совсем иной уровень мироздания, совсем иной уровень постижения. Если мы говорим о Каббале, что человек, который занимается Каббалой, он поднимается выше животного уровня, неживая растительная животная природа, в которой существуют все, включая всех людей в нашем мире, он поднимается до уровня Творца, начинает ощущать эту систему, то здесь говорится не просто систему это ощущать, а ощущать причины. То есть я не просто ощущаю Творца, а раскрываю его суть. Это еще следующий уровень. Ну, и этим занимается наука Каббала, только это уже особый пилотаж.
Дальше он пишет. Поэтому все названия и термины, встречающиеся в каббалистических книгах, реальны, несмотря на то, что мы не постигаем их сути. У исследователей высшего мира возникает совершенное удовлетворение от исчерпывающего знания, хотя они постигают лишь реакции человека на его взаимодействие с высшей управляющей силой.
Да, это является действительно проблема. То есть граница нашего познания. То есть что говорит наука Каббала? Она говорит, что ты постигаешь и постигаешь и постигаешь вглубь, вширь, во все векторные пространства. Ты входишь и постигаешь их полностью. Но ты постигаешь все равно только лишь эту реальность, которая тебя наполняет. А реальность, которая тебя не наполняет, ты не постигаешь. Ты не постигаешь вообще, она существует или нет. И тут у меня вопрос. А откуда эти каббалисты знают, что есть еще какая-то реальность, которая существует, но мы ее не постигаем? Они что, ее постигли? Если постигли, то почему они не говорят, они просто как об еще одном уровне постижения реальности? Ну, вот тут есть такие загадки, что ли, которые они ставят перед нами, или они хотят нас как-то заинтересовать, флиртовать как-то с нами, что, дескать, вот тут есть чего-то, а я тебе не расскажу, играть в загадки. Но, в принципе, это не их подход к делу. А просто зависит все от того, сейчас мы с вами должны достичь свойства отдачи, свойства Творца относительно нас. Так Творец позиционирует себя относительно нас, отдающий, любящий, объединяющий, соединяющий, поднимающийся вопреки своему нашему эгоизму над нами. И мы, поднимаясь над нашим эгоизмом, можем при этом его исследовать, ощутить, стать подобными ему. Но этим мы становимся только подобными ему. Вот как нам сделать так, чтобы не просто ощутить его из подобия ему, а ощутить его. То есть не исходя из своих килим, свойств. Это некоторая проблема. Даже слов, в общем-то, я здесь не нахожу. Ну, давайте пойдем дальше и посмотрим.
Такое постижение является совершенно достаточным и не вызывает в нас ощущение неполноценного знания, как не возникает у нас потребности в шестом пальце на руке, поскольку нам вполне достаточно пяти пальцев.
То есть так мы устроены. Вот пять пальцев, мне достаточно их. А если был бы шестой, чем бы он мне помешал? Да? Знаете, как у обезьяны есть такой особый палец, вот, если он хватает за ветку. Да, было бы неплохо. Нет, не надо мне больше. Я не чувствую в нем никаких потребностей. И так везде, во всех моих органах чувств, я не чувствую, что мне чего-то не хватает. Если я использую этот орган чувств полностью, ну, телескопы, микроскопы, это понятно, но это лишь количественное их увеличение, расширение. если я использую все мои органы чувств, я не чувствую, что мне не хватает еще какого-то органа. Я могу сказать, я хотел бы там слышать, как дельфины в ультра или в инфра, или еще в чем-то, но это все из природы. Это просто расширение, это не новые органы чувств. Так что то, что есть в нас, нам совершенно достаточно, не вызывает никаких ощущений недостатка, и поэтому мы больше не развиваемся. Поэтому единственный путь нашего развития – это в подъеме над нашими органами чувств. То есть не насколько получу я в них, а насколько я смогу работать с ними в сторону отдачи. Здесь я конкретно начинаю ощущать не себя, а мир, который вокруг меня. Я поднимаюсь над собой. И тут уже у меня возникает совсем иная наука о мире, наука Каббала.
Это если во мне возбуждается это желание. Да,
если вам не
возбуждает. А если мне достаточно 5 пальцев, так что мне? Я вот так вот и живу.
Ну, так это животный уровень, когда мне достаточно того, в чем я живу. А если я хочу понять источник происходящего, здесь уже кроме Каббалы ничего не сделаешь. Тебе ничего не поможет.
Есть у нас вопросы?
Да. Вопросы?
Нет, я не вижу.
Нет, там... Здесь, в чатах.
В чатах?
Да. Ну давай. И там тоже. Дайте Шауляй, мне кажется, был там вопрос. Ну,
давайте начнем отсюда. Угу. Олег из Харькова. Каббала предлагает исследовать реакции человека на его постижение высшей управляющей силы.
Да. Ну и кроме этого, еще и больше. Шауляй.
Да, нас слышно?
Да, да.
У нас много людей, для которых это первое знакомство с наукой Каббала. И у нас пару вопросов еще было до вебинара, когда да. Вы слышали тему. Первый вопрос от Юрати, так звучит. Я слышала, что реальность и мир человек воспринимает уже как искажен, как настоящее искажение воспринимает. Правда ли это?
Да, конечно. Мы воспринимаем только лишь в наших органах чувств. А поскольку они искажены, неисправны, сломаны, разбиты, то, естественно, и мир выглядит таким. То есть мир вокруг нас, он совершенен. Но мы его не воспринимаем как совершенство, потому что воспринимаем его в наших разбитых, неисправных органах чувств. Так что... мы не можем сказать ничего о мире, а только о том, как мы его воспринимаем. И вся наша поэтому методика заключается в том, чтобы мы исправили свое восприятие. И тогда я буду видеть мир совершенным в той мере, в которой буду исправлять себя. И ничего другого не надо. Мне не надо исправлять мир. Наоборот. В Каббале это считается абсолютно неверным ходом. Смотрите, сколько исправляющих мир существует и существовало во всю историю человечества. Но если мы возьмемся, будем подходить к миру, как советует нам наука Каббала, то есть исправлять себя, то исправляя себя, мы увидим, что мир оказывается вокруг нас идеальный, совершенный, бесконечный, вечный. Ничего в нем не надо делать, только себя исправлять. Вот и все. Поэтому вся наука, она построена на том, что дает человеку советы, как себя исправить, как сделать себя правильным, интегральным. А иначе мы только лишь будем погрязать в еще больших и больших проблемах и более неправильном восприятии мира. Мак?
Да, Мак, иди.
Мак Веджи, прошу.
Здравствуйте, Рам. Вопрос задает Валентин. Если все являются реакцией на силы, значит ли это, что я также являюсь только лишь реакцией? И если это так, то что же такое я, который это постигает?
Спасибо. Очень хороший вопрос. Прекрасный вопрос. Действительно, я являюсь реакцией на то, что я произвожу. Я чувствую себя таким-то, я ощущаю себя таким-то, какова моя голова, каковы мои чувства, сердце, там, допустим, мое тело и так далее. Это все реакции на какие-то воздействия на меня. То есть мои автоматические, природные, инстинктивные реакции на то, что на меня воздействует, и дает мне в итоге ощущение себя, своего тела, своих мыслей, чувств. А кто я такой, я не знаю. Я непостижим так же, как непостижим Творец. Мы постигаем только реакции свои на нечто окружающее нас. То есть затем мы начнем постигать больше, и мы увидим, что на самом деле мы постигаем высший свет. И эти постижения высшего света, они в нас и дают ощущение себя, нас и окружающего мира. Ну, постепенно, постепенно это придет к нам. Пойдем дальше.
Следующий заголовок. Трудность выражения высшего постижения. Мы не в состоянии выразить словами или буквами нашего мира понятие высшего мира, поскольку весь наш словарь отображает ощущение пяти органов чувств. Трудность усугубляется тем, что мы должны выразить словами и обнародовать для обсуждения некое знание, как это принято в научных исследованиях, и поэтому каббалист должен пользоваться абсолютно точными определениями.
Если мы будем выражать своими словами то, что мы ощущаем, каждый из нас создаст свой язык, свою энциклопедию и так далее, и ничего не получится у нас с нашим, коммуникацией между нами. Поэтому то, что мы можем сделать и должны сделать, мы должны брать слова, выражения, определения, исходя из сути своей. Это то, что делает наука Каббала. Она говорит о том, что человек состоит из желания. Это желание разделяется на коренное 0, 1, 2, 3, 4 вида желания. В этих четырех видах желания ощущаются различные наполнения, положительные или отрицательные, и так далее. Причем это есть у всех. Все таким образом состоят только из этого. И поэтому, если мы будем придерживаться каббалистического четкого языка, то мы тогда, не собьемся. Мы четко будем говорить на одном языке. Это то, что было до разбиения в Древнем Вавилоне, когда все люди говорили на одном языке. Язык этот назывался арамейский язык. На нем написана, кстати говоря, и книга Зоар. Чем он хорош? Тем, что он исходит из самой сути природы. То есть вот эти вот пять уровней желаний, из которых состоит каждый из нас, они порождают пять определений, и на них держится этот язык. Так вот, поэтому и говорится, что мы не в состоянии выразить словами или буквами нашего мира понятие высшего мира, поскольку весь наш словарь отображает ощущение пяти органов чувств. Трудность усугубляется тем, что мы должны выразить словами и раскрыть для обсуждения некое знание, как это принято в научных исследованиях. Поэтому каббалист должен пользоваться абсолютно точными определениями. Откуда нам взять эти абсолютно точные определения? И вот здесь вот и возникает такой закон корня и ветви во всех мирах, во всех состояниях, в каждом из нас. Откуда я могу взять четкие определения, правильные, с точки зрения природы, и ты возьмешь оттуда же свои определения, и мы таким образом сопоставим их между собой, и из этого сопоставления мы сможем понять друг друга правильно, а не говорить хотя одними словами, но с другим смыслом. Каждый из них будет вкладывать в это другой смысл. То, что происходит в нашем мире. Потому что каждый из нас, он другой. Он отличный от другого. Вот как нам совместить внутренние состояния, такие сложные, сложносоставные каждого, так, чтобы мы начали понимать друг друга, накладываться друг на друга так, чтобы эти понятия совмещались, давали нам четкое представление, насколько мы говорим об одном и том же, ощущаем одно и то же. Это проблема языка. Язык – это, то есть, это чувство общения друг с другом, когда ты ощущаешь, и я ощущаю одно и то же. А если не одно и то же, то мы четко ощущаем отличие наших ощущений.
Мы тут обещали ребятам из Фейсбука и Ютуба, которые на вашем Фейсбуке находятся, еще со всего мира ребят собрались, отвечать на их вопросы. Вот немножко их вопросов. Давайте разберем.
Ну, давай.
Или вы хотите двигаться?
Ну, вот. Нет, сейчас можно прерваться.
Да, со всего мира ребята пишут. Вопрос, чтобы подвести итог того, что вы сейчас говорили. Садна Камаль пишет, можем ли мы полагаться на свои ощущения, чтобы понять реальность?
Если мы правильно продвигаемся к цели и находимся в процессе нашего развития под воздействием изучения Каббалы, то мы отчасти можем полагаться на свои ощущения, понимая их ограничения. Угу. То есть в ограниченном виде, в диапазоне.
Сильвия спрашивает, правильно ли сказать, что Творец бесконечен, поэтому мы не можем определить его, иначе мы наложили бы на него рамки, которых у него нет?
Дело в том, что нам еще далеко говорить о Творце. Мы должны тут говорить не о Творце, а о себе. Насколько мы можем доверять своим чувствам, своим знаниям, сопоставляя между собой знания вчерашние, сегодняшние и так далее, умеющие анализировать, раскрывать, то есть овладевать наукой познания. Система познания, методология – это не простые все вещи. Вот здесь вот Каббала и объясняет нам, насколько мы в этом ограничены. И это ограничение, оно касается не только нас, это и ученых, всех. То есть мы в нашем мире не можем ничего сказать верно о наших постижениях. Никак. Только лишь с помощью Каббалы, после того, как мы достигаем ступени, выше ступени бины, бина – это познание, бина, авана – это познание. Так вот, выше этой ступени, когда мы начинаем постигать, то есть начинаем получать уже высший свет, свет хухма, в своих исправленных желаниях получать, в эгоистических желаниях, которые исправились на альтруистические, когда мы получаем ради отдачи и становимся в этом подобными уже Творцу, вот тогда вот в мере подобия Творцу мы с вами можем говорить о постижении, о возможности контролировать наши постижения и сравнивать их каким-то образом между собой. Но на самом деле это еще далеко. А так мы будем все время плутать и думать, что мы понимаем друг друга, и думать, что мы можем сравнивать себя друг с другом. Это все очень и очень большая проблема, и люди поэтому находятся, как пишет книга Зор, в абсолютной тьме. В абсолютной тьме. Они вот так вот ходят с закрытыми глазами, вот так ничего не видят, и им кажется, что они правильно существуют и так далее. Каждый учит другого.
Еще из Ютуба вопрос Александра Флорес. Являемся ли мы цельной реальностью вместе с Творцом?
Мы ни в коем случае с Творцом не являемся одной единой реальностью. Единственной реальностью является сам Творец, а мы являемся нечто, как бы сказать, якобы существующими вне Его. Якобы существующими. То есть это некоторая наводка, некоторое такое, некоторый как такой дух, который существует якобы вне Творца, для того, чтобы начинать ощущать себя, позиционировать себя правильно с Творцом и приближаться к Нему. У тебя были еще вопросы?
Еще есть вопросы к Лаура Джашеева. Когда человек что-то творит из материалов, как творец, что это, если все иллюзия?
Ничего мы не творим из нашего материала, как творец. Только если мы начнем принимать высший свет, то есть только если мы сможем с помощью высшего света работать над своей сутью, над своим эгоизмом, над своими желаниями, только тогда мы сможем каким-то образом в мере подобия Творцу начинать понимать его действия, но не его суть. Ну, пойдем все-таки по нашим вопросам. Давайте тогда возьмем Шауляй. Хотя они уже были, но еще раз.
Там лекция была.
Не слышно.
Давай, Адонос.
Адонос, не слышно.
А? Вот. Как сейчас?
Да, да.
Ага. Просто даже в камере не все видны, люди, нас очень много, решили после ознакомительной лекции остаться. Вопросы очень разные, если дадите возможность, зададим их. Самый близкий к теме. Одна душа поделена на 600 тысяч осколков. Каждая разбилась по-разному, и опыт каждой из них очень важен, играет большую роль. Вернемся ли мы в общую душу и тогда станем как Творец, будем как Творец все воспринимать?
Когда мы вернемся вместе в общую душу, то мы сможем в этом постичь Творца относительно нас. Да. Но то есть так же, как в любых действиях нашего мира мы постигаем само действие, так же, как говорили про электричество, про магнетизм, про силу притяжения и так далее. То есть мы будем постигать эти явления, но не его самого. Говорится где-то как-то намеками в Кабале, в разных местах, что есть еще и уровень, когда вроде бы творение отрывается от себя и включается в Творца, и тогда начинает постигать не его следствие в себе, не его воздействие на себя, а его самого. Но я не представляю себе такого подъема. Это находится за границей абсолютного исправления. Вполне возможно, что это существует. Только вы понимаете, что на этих этапах нашего развития мы абсолютно меняемся. Меняется наша система восприятия, логика, все. И мы уже не становимся живущими в трехмерном пространстве, плохо, хорошо, получение, отдача. Мы совершенно в других объемах начинаем существовать. Так что говорить о том, а что же там существует при постижении Творца, это проблема. Пока проблема. Но вопросы хорошие. Это был Шауляй. Мак Виджи. Мак Виджи.
Вопрос тут товарищ задал Павлу Ужгород. Мне кажется, вы уже ответили немножко на этот вопрос. Как нам, изучающим Кабалу, ощутить Творца, если мы просто играем роль ощущающих его перед своими товарищами, но на самом деле не знаем о нем ничего, кроме его свойств? Как мы узнаем, что мы приближаемся к Нему, чтобы это не стало нашей иллюзией или просто воображением, а стало реальностью? Как мы перейдем к реальным ощущениям Его? Спасибо.
А ты пытайся играться относительно товарища, будто ты подобен Творцу. И ты увидишь, насколько это тебя начнет развивать. И тебя, и товарища. И товарищ обратно на тебя начнет таким образом реагировать. И так вы будете вместе друг друга развивать. А Творец будет вам обоим помогать. Главное – пытаться делать все, в чем ты бы проявил себя подобно Творцу. Алмата.
Есть сила отдачи. Это свойство Творца. Есть кли и есть клипот. Вот клипот — это эгоизм. А какая природа у кли? Спасибо.
Природа у кли — это исправленный эгоизм. Вот и все. Никакого кли изначально нет. Есть один эгоизм, сплошной. То, что мы можем от него исправить, становится кли. То есть желанием, которое подобно Творцу. Может отдавать, подниматься над собой. И эти желания в нас проявляются в подъемах, в падениях. То удаляются от нас, то приближаются к нам и так далее. Ими мы и занимаемся. То есть группа дана для того, чтобы мы тренировались на ней, насколько можем подняться над собой, над своим эгоизмом. И тогда мы ощутим в той мере, в которой сможем подняться над собой, начнем ощущать Творца в себе. Но Краснодар.
Вопрос от нашей Оли. Как мы можем исправить наши сенсоры или ощущения, если нас не устраивает то или иное чувство, в котором является Творец нас?
Еще раз повтори. Обрывается.
Как мы можем исправить наши сенсоры или органы ощущения, если нас не устраивает то или иное чувство, в котором проявляется Творец у нас?
А это очень просто. В любви к ближнему. В любви к ближнему. Только лишь. То есть в правильном отношении себя к другим я исправляю себя, делаю себя подобным Творцу и начинаю ощущать в себе определенные новые свойства, чувства. И так начинаю постигать Творца. Именно в себе. Исходя из подобия, из того, что я пытаюсь быть ему подобным. Это, с одной стороны, это очень просто, с другой стороны, очень сложно. Просто понять принцип, и очень сложно его реализовать. Вот. Так что, ну, Оля стала намного серьезней в сравнении с тем, что мы видели в начале, несколько лет назад. Так что она приближается к этому состоянию. Похвально. Ну, пойдем дальше.
Шауляй все-таки там собралось много ребят.
Шауляй, есть вопросы? Прошу. Анонс. Не слышно. Не слышим. Не слышно. Нет. У тебя что-то там.
Еще вопрос. Если начали говорить о любви, Жимантеса, который только что спрашивал, должны ли мы пытаться помогать тем, кто страдают, или полностью дать им возможность ощутить, прожить то, что им дано?
Если я понял правильно вопрос, должны ли мы помогать остальным тоже достичь духовного постижения Творца, или оставить их, чтобы они развивались так, как им дано, обязательно помогать. Потому что мы находимся в одном клее, в одной системе. И в той мере, в которой мы им помогаем, мы помогаем и себе. И так, взаимно помогая друг другу, мы придем к исправлению целого нашего клея, в котором все вместе раскроем цельного Творца. Новосибирск.
Доброго времени суток. Хоть и многогранно уже ответили на такой вопрос, но все же, какой смысл в причинно-следственных связях? Это равносильно борьбе с проявлением болезни, но не исправление самой болезни.
Нет, мы исправляем саму болезнь. Дело в том, что мы исправляем наш эгоизм. Мы исправляем его тем, что мы реализуем его совершенно в другую систему, преобразуем в систему отдачи вместо системы получения. Система отдачи от эгоизма к эгоизму, когда каждый из эгоизмов делает на себя цимцум, сокращение, делает на себя экран, пользуется отраженным светом, то есть все благо, которое вроде бы может получить, он не желает получить ради себя, он получает только для своего существования, все остальное относит к другим. Вот такое состояние, оно называется отдачей. В этой мере мы можем соединиться в этой системе, и тогда мы ощущаем в ней свойство отдачи, которое циркулирует между нами. И это свойство отдачи, которое циркулирует между нами, оно и проявляется в нас как творец. То есть высшая сила. А мы, когда уподобляемся ей в наших взаимоотношениях, даем возможность в наших взаимоотношениях этой силе как-то проявиться. Она существует вне нас, но если мы желаем ее ощутить, то нет другой возможности, как соединиться между нами свойствами, желаниями, действиями отдачи друг другу. Причем это не отдача такая, которую мы можем себе сейчас представить. Это очень сложное действие, когда ты поднимаешься над собой вопреки себя. И тогда в таком виде ты уподобляешься Творцу в чем-то. Конечно, в Творце нет этих усилий, сокращений, напряжений и прочее. Он является самой силой. Но ты для того, чтобы в себе его ощутить, ты делаешь в себе вот такие усилия. И таким образом в тебе по подобию, поэтому человек называется Адам от слова «подобный», тогда ты делаешь себе условия подобия Творцу, и тогда Творец проявляется в тебе вот в таком виде. То есть он существует сам по себе, мы не знаем как, но в нас он проявляется в виде силы отдачи, любви, связи, взаимодействия между нами. Вот в этом и заключается вся наука Каббала. То есть из того, что мы делаем себя подобными Творцу, Творец проявляется в нас. Вот это вот условие подобия, Иштавут Ацура, что называется, в Каббале, она является средством раскрытия Творца человеку.
Ну, у нас тут надо решить, дальше у нас серьезный закон корней и ветви в мирах тема или вопросы, которые...
Нет, надо вопросы. Сегодня мы уже не сможем пойти дальше.
Да, тогда...
Сегодня не сможем пойти дальше и в следующее воскресенье тоже, поскольку я буду, как вы знаете, в Италии, в Болонье. У меня встреча с итальянской группой. И следующее воскресенье у нас будут занятия другие, да?
Поставим запись.
Угу. У вас будет. Мы выбираем очень серьезный, хороший урок, и я советую вам все равно собраться, как и сегодня, и слушать. И не думайте, что это по-другому, чем я живой сегодня, а буду в записи.
Александр из России спрашивает: а скажите, что иллюзорно? События или мои реакции на события?
Иллюзия?
Да, что иллюзорно? Сами все. События или мои реакции?
Все абсолютно.
Вот популярный такой вопрос из Ютуба. Вендел Чарльз Несмит из Канберры спрашивает: может ли искусственный интеллект обрести душу?
Во-первых, это не интеллект. Давайте договоримся о том, что мы называем интеллектом, а что нет. Машина, которая может правильно считать всякие ходы. Я вам говорю, это как специалист биокибернетики. Это моя специальность первая. Я закончил вуз по специальности биологическая медицинская кибернетика, биокибернетика. То есть это кибернетические устройства в живом организме. Нет такого. Нет такой возможности создать машину, которая была бы интеллектуально, как человек. Этого невозможно не потому, что мы можем создать машины, которые быстрее нас, умнее нас, соображают быстрее нас. Но интеллект, понятие интеллект, давайте мы его сначала, если определим, мы увидим, что это невозможно. Это потому что свойство, которое дано нам свыше. А мы такого же свойства в любой механической или биологической материи создать не можем. Так что успокойтесь, машины никогда не будут мудрее людей. Умнее, да, но мудрее нет. Умнее, то есть будут быстрее считать, будут более безошибочно действовать и так далее. Но интеллектуально быть мудрее человека они не смогут.
Ну и, соответственно, души в нем.
Ну, души, конечно, нет у машины. Душа – это часть Творца свыше. Так что…
Марина Лукьянова. Возможно ли достичь исправления интуитивным путем, без изучения Каббалы, лишь имея огромное внутреннее желание постичь Творца?
Ну и как? Исходя из чего вы будете действовать, Марина? Исходя из чего? Из вашего эгоизма? Из вашего желания очень большого? Ну и толк какой будет с этого? Вы только будете еще больше увеличивать свой эгоизм и плутать в его всевозможных закоулках. И не более.
Белла из Одессы спрашивает. На каждой ступени мое ощущение разное. Оно не такое, как предыдущее. Оно более глубокое, но совсем не похоже на предыдущее. Творец для меня разный или меняюсь я?
Меняетесь вы или меняется Творец относительно вас или в вас. Это одно и то же. Это одно и то же. Как же вы еще определите? Вы скажете, мир меняется или меняюсь я? Меняюсь я, поэтому меняется отображение мира во мне.
Джамиля Литл Рок из Арканзаса. Для чего нам нужно менять, сохранять индивидуальность в нашем аннулировании между собой?
Мы не сохраняем ничего. Я желаю просто быть в подобии Творцу. Что при этом во мне меняется, мне не важно. Я только этого стараюсь достичь.
Вот этот страх человека потерять индивидуальность, которая существует, человек теряет.
А у нас ее нету. Какая во мне есть индивидуальность? В чем я особенный? В проявлениях своего эгоизма? Нет ничего особенного в этом. Давайте спросим Пловдив. Пловдив.
Здравствуйте, Раф. Задаю вопрос моей подруге. Есть ли реальность, которую я ощущаю, есть только реакция внутри меня. Как могу я ощутить что-то вне этой реакции?
Не можете. Никак. Мы всегда ощущаем только себя, свою реакцию на нечто происходящее. И не более того. И в той мере, в которой мы подобны этому происходящему, мы ощущаем его. То есть это не его основа нашей реакции. То есть, как мы постигаем Творца? Мы должны создать в себе такие свойства, которые называются Творец. И тогда мы понимаем и ощущаем его. Только так. А как любые вещи, которые мы ощущаем? Кли ощущает только то, что ощущает в себе. И никак иначе. Шауляй.
И Питер там есть тоже.
Да, мы говорили про свойства дачи и любви. И вот во время ознакомительной встречи появился потом такой вопрос. В пирамиде желаний есть желание к семье. Почему оно в самом низу?
Да, в пирамиде житейских желаний у нас желание еды, потом это основное. Я говорю о животных желаниях. Еды, секса и семья. Эти три вида желаний, они определяют животное, коим является и человек. А затем уже существуют желания, которые мы называем как...
Деньги.
Богатство, власть, слава.
Почести.
Боль почести, ну да, слава.
Это уже когда мы контактируем с другими.
Это уже из контакта с другими. Это уже желания более возвышенные, в которых я завишу от окружающего общества. А желание пищи, секс, семья – это желания животные. Они существуют в каждом из нас в самом примитивном, на самом примитивном уровне. А желание власти, славы, богатства, почестей и так далее – это желания общественные. Они могут проявляться только, если я уже нахожусь в обществе, если я достаточно развит.
Вот человека спрашивает, вот ему кажется, что это высокие желания, желания семьи. Они, оказывается, базисные.
Нет, какое? Желание семьи – это никакое не высокое желание. Может быть, сегодня оно кажется таким, но оно не высокое. Оно появляется у человека естественно, когда человек хочет продолжения рода. Смотрите, в прошлые времена, в прошлые века это было вполне естественно, что, смотрите, у животных даже есть некоторое такое начало зарождения семьи, стаи и так далее. Человек не может один прожить, поэтому его эгоизм к этому толкает. Ему нужна спутница жизни, ему нужны дети и так далее, дом или какая-то там нора, неважно, как назвать. Это все эгоистические животные желания. Не надо делать из них нечто особенное. В наше время они становятся желаниями социальными. И поэтому уже есть тут проблема. То давайте дадим еще вопрос быстро. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Быстро.
Рав, здравствуйте. Как мне воспринимать, если я хочу передать людям любовь, а они считают, что я на них давлю?
Не надо давить. Не надо. Тем более на тех, которым вы хотите дать любовь. Самое лучшее – ничего не делать. Только в той мере, в которой вы почувствуете, что они хотят этого от вас. Вы сначала должны почувствовать от них призыв, ожидание вашего такого отношения, и тогда вот в это ожидание вы будете наполнять.
Питер, может быть, успеем, они все-таки.
Питер.
Добрый день, учитель. Слышно?
Да-да.
Смотрите, вопрос зацепило все-таки, да? Добрый день, все мировое кли, как бы я извиняюсь. Всем добрый день. Могу я все-таки ощутить суть? Вы вот сказали, зацепило, чтобы ну, дойти, когда полностью исправление всего будет, всего мира, всех, как бы, всех существ, и не чувствовать себя творением. Я смогу так как-то это все как бы дойти до этого?
Нет. Вы будете все равно творением, и все равно, но таким творением, которое ощущает полностью Творца. В мере вашего подобия ему вы будете ощущать все процессы, которые происходят в нем. Это является постижением Творца. Вы не представляете, насколько это прекрасное и особое состояние. Поэтому вам кажется, что это недостаточно.
У нас два коротеньких объявления, да. И может быть какое-то задание, которое вы придумаете. Начинается новый курс онлайн-обучения осени 2019. Занятия начнутся уже 2 октября. Записывайтесь. Мы приглашаем всех на встречу «Каббала в смысле жизни», которая пройдет 22 сентября в 14:00 в Московском центре изучения Каббалы. Под видео в YouTube вы сможете под этим самым вебинаром обменяться впечатлениями и задать вопросы на следующий вебинар. Ваше задание?
Мое задание – давайте не расставаться. Хотя мы с вами расстаемся на 2 недели. Но присутствуйте иногда, может быть, на моих уроках, которые я даю утренние. Просматривайте записи. У вас есть ваши учителя и ваши группы. Так что мы будем на связи. Следующую субботу и воскресенье я даю уроки в Болонии, в Италии. А потом уже мы с вами снова вернемся и будем готовиться к нашему конгрессу болгарскому, европейскому. Так что у нас впереди хорошее время, интенсивная подготовка. Давайте мы с вами обязательно не забудем того, что изучали сегодня. Пройдите еще раз этот материал. Он непростой. он очень глубокий. И Бааля Сулам написал его в очень сокращенном виде. Ну, а мы постараемся его еще больше разобрать. До свидания всем вам, удачи. Я извиняюсь, что не смогли спросить всех. Москва, Киев, еще раз Шауляй. У всех огромное количество вопросов. Будьте здоровы от всего сердца, желаю вам всего наилучшего. Постижения, сближения с Творцом и между собой. Пока.